Сегодня у нас 26 марта 2012 года. Мы с вами продолжим краткий разбор понимания канона Андрея Критского, который у нас с вами сводится к пониманию тех людей и событий, которые упоминаются в каноне. Единственное, с одной целью, чтобы привести свою душу в покаяние, чтобы она у нас с вами реагировала на канон, когда он читается. То есть, если это поминается нечестивый, чтобы мы видели свое нечестие и каялись. Если там благочестивый, значит, это пример для подражания. Прошлое занятие мы с вами закончили на Дафании и Аверонии, мятежниками, которые упоминаются в каноне. Во время странствия израильского народа по пустыне нужно было приучить народ к точному исполнению закона, данного на Синае, и потому всякие нарушители его карались беспощадно. Вот некоторые задают вопрос, как так? Вот Ветхий Завет, там сплошная кровь, убийство и прочее. Пытаются вменить Богу жестокость. Что же он такие жестокие законы нам дал? Но если мы с вами внимательно рассмотрим, то обнаружим. Вот представим себе у человека аппендицит, загноение. Хирург берет, разрезает полость, отрезает этот аппендицит и выкидывает с целью сохранить весь организм, иначе человек просто погибнет. Думается, что ни один здравомыслящий человек не станет обвинять хирурга в жестокости. Какой он кровавый, да, разрезал, еще отрезал что-то, часть организма. Так вот, чтобы весь организм не погиб, нужно удалять те места, которые не подлежат исцелению. Если гангрена, надо ее урезать. Вот так и было, так и сейчас продолжается. Смертью наказывались не только, например, богохульство, но даже менее тяжкие преступления. Так побит был камнями один человек за то, что он в субботний день собирал дрова. Запрещено было законом в субботний день. Помним, что суббота переводится «покой». Дня воскресенья еще не было, поэтому почиталась суббота, и труд в субботу наказывается вот такой смертью. Если так наказывались отдельные неисполнительные закона, то, конечно, еще и с большей строгостью должны были караться те, которые сознательно приступали. Преступно восставали и возмущали народ против постановлений закона. То есть одно дело, когда человек сам нарушает закон, тем более, который других призывает к нарушению закона. Возмутитель, где у нас это просматривается? Ну, когда человек начинает возмущаться, в том случае, если его призывают к исполнению закона. Ну, к примеру, как только начинаешь говорить о определенных грехах, с которыми человек не желает расставаться, потому что он их полюбил, тогда сразу первый аргумент – я же в миру живу, как будто остальные живут, не знаю где, в этом монастыре, там, я же в миру, я же среди людей живу. Остальные где живут? Вот такое говорят. И столько, такое количество раз доводилось слышать на исповеди. Я же в миру, я же среди людей. И поэтому, значит, имеет право и брюки носить, и краситься, и стричься, и поститься, когда вздумается, и молиться тоже. Человек возмущается. Мало того, ладно бы повозмущалась на исповеди или повозмущался. Так продолжает возмущаться, когда выходит из храма. И всем своим знакомым расскажет, вот пришла на исповедь, а мне такое сказали, вы представляете? Я уже и волосы не могу стричь, потому что 17-м правилом Ганского собора под клятвой. Не могу окраситься, потому что Иоанн Златоуст сказал, что великое наказание получит. Только вот это вот второго не повторяет, что по закону, что Иоанн Златоуст сказал, что Вселенские соборы постановили. Нет, это умалчивается. Но возмущение, желая привлечь на свою сторону сторонников, то есть какой страшной кары человек за это подвергнется, не отдает отчета. Вот так это было и по делу Корея, Дафана и Аверона. Дафана и Аверона, которых мы сегодня с вами разбираем поведение, которые произвели открытое возмущение против законодателя и особенно против установления священства как особого достоинства, присвоенному одному только классу. Помним, левиты, они могли быть священниками, то есть колено Левина, а остальные нет. Они требовали признания всеобщего священства. Обратим внимание, они произвели возмущение против законодателя. И вот когда человек возмущается по поводу неисполнения закона Божьего, то есть вот не хочет закон исполнять и возмущается, ну как так? Он возмущается против Бога и не отдает себе отчета, приводя массу самооправданий. Так вот, Корей, Дафан, Аверон требовали, что все могут быть священниками. Почему Господь только колено Левина? Но это наши сектанты. Среди себя они пресвитеры, и даже епископы, и прочие. То есть самозванцы, не имея преемственности апостольского. Для тех, кто не знает, повторю, у нас священство в нашей церкви имеет преемственность от апостолов. Апостолы рукоположили священника, епископа, этот епископ рукоположил следующего епископа, следующий, и так цепочка дошла до наших дней. Как указывают историки, раньше даже велся список, какой епископ от какого был рукоположен. Поэтому на нас рукоположение аж от апостолов. Религиозный протест, как всегда бывает, быстро перешел в политический. Обратим внимание, как только религиозный протест, он перерастает в политический. И они уже стали восставать против самого вождя, отказывая ему в повиновении. Значит, на земле есть человек, поставленный Богом, который обязан следить за исполнением закона. Так, скажем, полиция смотрит, чтобы гражданский закон исполнялся, всевозможные исполнительные комитеты, суд и так далее. Они наблюдают за тем, чтобы закон исполнялся. Вот работники дорожной полиции обязаны следить за тем, чтобы соблюдались правила дорожного движения. И удивляешься, люди придумали правила, чтобы можно было жить, ходить и ездить безопасно. И теперь всячески стараются нарушить эти правила и обмануть работников, которые поставлены за этим наблюдать. Ненавидят работников ГАИ. Вот он хочет скорость превысить, а он не дает. Ну, понятно, нехороший человек. И каждый ломает голову, как бы нарушить, и радуется, когда удалось нарушить и избежать наказания. Точно так же и со священством. Как только священник начинает требовать исполнения заповедей, что говорят? Этот священник строгий. Он в крайности впадает. Вы представляете, он требует, чтобы мы постились. Как я могу поститься? У меня нога больная. Это я не придумываю. На самом деле такие доводы. Нога больная, не могу поститься. То есть строгий священник. Ну, язык не поворачивается, Бог строгий. Ну, что ж ты, Господи, такие законы нам придумал? Почему мы должны выполнять себя, ограничивать и тут, и там, и лишать себя и того, и этого, и жертвовать и тем, и этим? Потому что, ну, во-первых, язык не повернется. А священник, вот он перед глазами стоит и требует, как милиционер. Вот милиционер вредный, да? Говорит, что дорогу в неположенном месте переходишь? И этот стоит и тоже требует. Привязался. А на самом деле, запомним, и будем других поправлять. Как только человек возмущается по поводу священника, значит, он возмущается против Бога. Если бы священник требовал, наоборот, нарушения закона, тогда он был бы неправ. Но если священник требует исполнения закона, то не священник строгий, Бог строгий, а ропот на него – это ропот на Бога. Так вот, когда Моисей позвал их к себе на суд, то они дерзко ответили: «Не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне? Ты еще хочешь властвовать над нами?» Вот они были в рабстве. Они были рабами. Тяжко работали. Но они быстро забыли, как в рабстве были. Оказались на свободе, значит, там и молоко, и мед текло. А ты нас в пустыню вывел. Вот так у нас тоже некоторые общества. Вот раньше была, вот и ела, и пила, а тут с меня требуют. В пустыню меня привели. Постись, не танцуй, не рассказывай анекдоты и не слушай. Вот претензии, те же самые претензии были и к Моисею. Возмущение на этот раз приняло огромные размеры. К бунтовщикам присоединилось 250 старейшин. Вот насколько бес может быстро захватывать разумы, когда начинается возмущение и кажется, что несправедливо нас ограничивают и притесняют. То же самое было и в революцию в России, когда это свершилось, что возмущение, несправедливость, те богатые, мы бедные, равенство, братство, и пошли грабить. То есть лозунги хорошие, а действия понятно. Когда увещевания со стороны Моисея оказались бесполезными для усмирения бунтовщиков, то он назначил всенародные испытания для удостоверения правоты их притязаний. То есть сказал: давайте сейчас мы выясним. Вот Господь нас рассудит. Давайте выясним, испытаем. По повелению Божию, Моисей и Аарон, с одной стороны, помним, Моисей – это был вождь, а Аарон – это был первосвященник. То есть это был его брат, он был как у нас, ну, как епископ, да? Хотя это, пожалуй, уже как патриарх, да? Потому что выше его не было среди священства. Первосвященник – вот такое было звание. Так вот, Моисей и Аарон с одной стороны и Корей со своими сообщниками с другой должны были явиться перед входом в скинию со своими кадильницами. И тут голос Божий повелел первым, то есть Моисею и Аарону, отделиться от всенародного собрания, чтобы истребить его. Господь сказал: отойдите от народа, я всех истреблю. Они же пали на лице свое и сказали: Боже, Боже, духов всякой плоти, один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество. Тогда Господь повелел отделиться только от Корея и его сообщников, и их постиг страшный суд Божий. Разверзла земля уста свои и поглотила их, и домы их, и всех людей Кореевых, и все имущество их, и погибли они из среды общества. То есть живьем ушли в ад. Земля разверзлась, и ушли за вот это бесчестие, за ропот, за восстание, ушли в ад живьем. Затем вышел огонь от Господа и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение с самовольным притязанием на священство. То есть 250 старейшин, которые тоже стали участвовать, закурили кадильницы, изображая из себя священство, и огонь, видим, всех кто был скорее, поглотила земля, а эти 250 человек пожрал огонь. Вот такое страшное наказание получили за своеволие, за высокоумие, за противление Богу. Помним, слово «сатана» переводится «противник Богу». Вот кому стали служить, кто их научил, ну, соответственно, и получили. Но закончилось ли на этом? Вот казалось бы, представим себе картину. Одних поглотила земля, других огонь попалил. Что должен был сделать народ? Да народ должен был упасть на колени, упасть на чело свое и кричать: «Господи, прости нас, не погиби нас, пусть это нам будет примером на всю оставшуюся жизнь». Но когда и после этого волнение не утихло в народе, который стал обвинять вождей в погублении народа, то есть не остепились, они не поняли. Они Моисею с Аароном стали предъявлять вину: «Из-за вас погибли». То в наказание за этот робот началось в народе особое поражение, от которого умерло еще 14 700 человек. То есть ропот. Ну вот только что у них на глазах случилась казнь. Вместо того, чтобы каяться, они стали обвинять тех, кто пытался привести их к порядку. То есть озлобились из-за вас. Если так разобраться, что Моисей и Аарон сказал: возьмите и теперь тоже служите как священники, вы имеете право. Вы если бы не так сказали, и те погибли, да, они виноваты. Сами просились, сами заслужили, но другие стали обвинять. Это мы с вами. Мы всегда виним всех, только не себя. Все виноваты. Все у нас виноваты, что бы ни случилось. За редким исключением, когда человек говорит: «Справедливо мне это, помяни меня, Господи, во царстве Твоем». Редкие исключения. А так обязательно хоть немножко, но виноватого найдем. Поэтому на исповеди это, как правило, и обнаруживается. Приходит и говорит: «Каюсь, пост нарушила, была у детей, вот они там меня накормили. Потому что насильно котлету вложили в рот». Вы представляете, что делаете? Вы сейчас подписываете суд вашим детям. Вы их сейчас перед Богом обвиняете. Была у них, и они меня накормили. То есть они виноваты. Вы таким образом говорите: «Господи, накажи их, я из-за них нарушила пост». «Ой, нет, нет, батюшка, пусть не наказывает, я сама виновата». Дошло. Еще раз, вот таких случаев сколько угодно, когда на исповеди начинают рассказывать обстоятельства, при которых был совершен грех. Обязательно там есть самооправдание, и обязательно вина перекладывается. Поэтому на исповеди, если священник не расспрашивает, никоим образом подробностей и обстоятельства, при которых был совершен грех, называть нельзя. Нельзя называть сам грех: «Господи, прости», не постилась. «Прости», не молилась. Батюшка спрашивает: «А почему не постилась?» «Да вот я виновата, я детей еще своих подвела, пришла к ним в гости, вместо того, чтобы личным примером показать, как надо поститься, я пошла у беса на поводу и ела у них перед ними скромную пищу. И потом они будут говорить, что вот наша мама не постилась. Ничего страшного. Каюсь, Господи, что я соблазнила своих детей своим поведением». Вот если священник расспросил, вот так подробно рассказали по всем обстоятельствам, как мы проверились. Так ведь так не говорим, потому что у нас есть крайние. Дальше переходим к сынам слабовольного пересвященника Илия. Офни и Финиес. Итак, поминаются у нас в каноне Офни и Финиес. Чем они прославились? По смерти Самсона должность судьи предоставлена была первосвященнику Илию. То есть помним, что до того, как были от Господа поставлены цари первые, была теократия. То есть, пожалуй, единственное правильное управление государством. Теократия была у иудеев 300 лет. Они жили при теократии. Тео переводится «бог», кратия – «правление», «богоправление». Как оно осуществлялось? Не было царей, не было исполкомов, были судьи. Но это не в нашем понимании судья, который сидит, там у него заседатели присяжные, адвокаты, прокуроры. Судья – это человек, который знал закон Божий, который его имел, и в случае каких-то непредвиденных или предвиденных обстоятельств к нему обращались. Он говорил, в законе написано так и так. И люди принимали к исполнению, и таким образом сам Господь управлял государством. То есть они не были законодательной властью, они были судьи исполнительной властью. Они следили за тем, чтобы закон исполнялся. У нас же с вами сейчас во всех странах законодательная власть. Каждая власть придумывает свои законы. Таким образом, что получается? Оказывается, народ лучше знает, как управлять государством. Ну что ты, Господи, там написал, то и это. Мы вот сейчас соберемся. Это демократия. Демон – народ, кратия – правление. Народное правление. Бога отодвинули локтем. Мы сами будем управлять. То есть высокоумие. Мы лучше знаем, как составлять законы, составляем, правда, их не выполняем, за редким исключением, но составляем. Так вот, тогда были судьи. И вот по смерти Самсона, вот эта должность судьи была представлена первосвященнику Илию. Он был первосвященник, и он был судья. Народ массами собирался для жертвоприношений в Скинии и для совершения праздников. Но к этому уже примешалось немало обычаев, заимствованных окружающих идолопоклонников. И религиозные празднества часто сопровождались такими же плясками. Остановимся. Плясками. Танцы, согласно 51-го правила 6-го Вселенского собора, за них человек отлучается от общения церковного. То есть это самое страшное наказание. Там написано «за плясание на позорище». Танцы, помним, это дело языческое. Почему? Во-первых, это соблазн, потому что люди соблазнают тело движениями. И пляски во многом и во многих народах, они являются ритуальными. На территории, где была некрещенная Русь, там поклонялись солнцу, луне, там, перуну и прочее. И вот хороводы вот эти народные танцы, не народные они языческие. Это поклонение солнцу, хоровод. Это солнцеворот изображали и так далее. Шаманы, знаем, прыгают тоже, танцуют и прочее. Ну и если мы откроем Иоанна Златоуста святого, то он по поводу танцев пишет, что пляшущая женщина – невеста бесовская, она пляшет вместе с бесом. Она подруга сатаны и невеста дьявола. Почему? Соблазняет тело движениями. Неважно, уже с мужем танцует, а если с чужим мужчиной, так это еще и разврат. Разве можно давать себя обнимать, щупать и прочее? Итак, вот это уже прокралось в богослужение к иудеям, которые единственные были, которые не поклонялись идолам. И религиозные празднества часто сопровождались такими же плясками и таким же народным разгулом и распутством, как это было около языческих храмов и капищ. Ну, помним, что там разврат был полный, потому что что сделали язычники? Они обоготворили все страсти. Вот страсть блуда, значит, богиня Венера, богиня вот этого блуда. Но они же не говорили, что это блуд, это было любви, это любовь. Ну и так далее. Аполлон там и прочее. Вплоть до того, что бог воров, Гермес, он бог торговли, он бог воров. Бог пьяниц, Дионись, да, и Бахус. Раз боги пьют, значит, там доходило того на праздниках, что от бочек с вином от того, как вино лилось, слякоть была по щиколотку на улицах. И люди настолько себя непристойно вели, как мы читаем. Так вот, это уже начало вкрадываться среди иудеев, потому что, ну, здорово. Для того, чтобы очистить религиозную жизнь от этой нечистой примеси, нужен был сильный характер, а им-то, к несчастью, и не обладал первосвященник Илий. Он был слабовольный. При этом он был слаб и по самой своей природе. Он не имел той твердости, которая требовалась от правителя столь распущенного народа. Обратите внимание, не жестокости, твердости. Поэтому, если мы попали к священнику, который твердо стоит в требовании исполнения законов, а если человек не желает, то он просто лишает его причастия, лишает разрешительной молитвы, то в таком случае священник не жестокость проявляет, а твердость. Это необходимо нам. Но представим себе хирурга, у которого не твердая рука, а мы к нему попали. У хирурга должна быть рука твердая. Он точно должен знать, что отрезать и как резать. И когда к слабости его характера прибавились немощи престарелого возраста, то он оказался настолько слабым, что даже не в силах был обуздать крайнего своеволия и страшного святотатства своих собственных взрослых сыновей Офни и Финеаса. Итак, настолько слабый, что своих сыновей не смог обуздать. Это вот ко всем родителям относится. Если дети не воспитаны, значит, не улица виновата, не товарищи или подруги. Это значит, мы с вами не проявили твердости в тот момент, когда ее надо было проявить. Твердость. А мы слабовольные. Да, и делай то, и делай это, начиная с детства, когда он еще не умеет разговаривать, но начал уже требовать, как только заорал, мы выполняем любые его прихоти, лишь бы не кричал. Хочешь то, на то, это. Это наблюдаем на крестинах. Ну, ребенка надо 40 дней, это потолок, крестить. А приносят двухлетних, трехлетних, и они начинают орать там. Хочу к маме, хочу к папе, еще не может разговаривать, руки тянет, кричит, орет. И там эти бедные сердобольные бабушки, понятно, им плохо становится. Ребеночек плачет, как же так? Ну, издеваются над ребенком. Вот такое отвратительное положение. Да, то есть ребенок уже научился командовать, а они проявляют вот эту слабость. Так вот, вот эти сыновья Офни и Финес, которые своим нахальным и зазорным поведением не только давали худой пример народу, но и отчуждали его от скинии. Так они нахально забирали мясо, принесенное для жертвоприношений, и даже соблазняли женщин, собиравшихся у скинии. То есть все – разврат, эгоизм. Престарелый первосвященник скорбел о таком поведении своих сыновей и даже делал им выговоры. Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь уже решил предать их смерти. Так потом и случилось. Случилась война, и он отправил их на фронт вместе с Ковчегом Завета, ну, чтобы поддержать народ. И там действительно, когда Ковчег Завета появился, то был такой крик, вопль восторга, что противники морально сломались. Они ужаснулись. Какая мощь! Но потом собрались с духом и победили, и даже Ковчег Завета забрали в плен. А Офни и Финеас там же и погибли на войне. Правда, не был этот Ковчег Завета им в радость, поскольку он принес им столько неприятностей, что они потом, чтобы избавиться, впрягли коров в телегу, на которую поставили Ковчег Завета, и отправили назад. Когда ковчег Завета прибыл, опять-таки любопытство. Ну вот читаем Священное Писание, но нельзя проявлять любопытство, любопытство наказуемо. Мы же готовы, что там случилось, а там что он сказал. То есть мы настолько любопытны, вот некоторые по этой причине не могут жить без новостей, то есть без сплетней. Ну как так я не буду знать, что творится? Что заставляет? Любопытства другого нету. Я не знаю, что там делается в одном участке региона, в другом или в третьем. Как будто, если мы узнаем, то мы что-то сможем изменить. Нет. Так вот, из любопытства стали заглядывать в Ковчег Завета и погибали. Все, кто заглянул, все погибли. То есть вот к такой погибели приводит любопытство человека. Так вот, далее упоминаются волхвы фараона. Ионий и Иамврий. Есть такое на слуху? Ионий, Иамврий, когда канон читаем. Ну вот, теперь будет. В послании к Тимофею читаем. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестивый, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Всем принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущий дойти до познания истины». Вот когда перечислял все вот эти заслуги, качества человеческие, сребролюбивы, горды и так далее, узнали себя? О, слава Богу! Горе тому, кто себя не узнал. Значит, кто узнал, у того есть возможность исправиться. Кто не узнал, то так таким ходить и будет. Так вот, видим, вкрадываются в домы. Как и они, и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере. Вот и они, и Иамврий противились Моисею. Каким образом? Помним, для того, чтобы убедить фараона, что Моисея прислал Господь, он бросил свой жезл на пол, и жезл превратился в змею. Эти волхвы, и они, и Иамврий фараоновы, тоже бросили жезлы, они тоже сделались змеями. То есть они повторили чудо. Правда, змея Моисея тут же проглотила их. То есть истинное чудо было от Бога, а это волхвование. И еще раз, они много повторяли тех же чудес, которые творил и Моисей. То есть они противились. А у нас сейчас, кстати, в домы враг, как правило, вкрадывается через интернет. Еще раз, интернет – это как ножик. Ножиком можно хлеб резать, можно человека зарезать. Так и интернет. Можно зайти в справочник, в библиотеку посмотреть, а можно там порнографию и все остальное. Сплетни там все собрать. Вот в домы к себе пускает этих змей человек, который в интернете смотрит без разбору. И там и обольщаются, там и соблазняются. Читаем дальше послание к Тимофею. «Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как с теми случилось». То есть вот те люди, которые противится закону Божьему, как противились и они, и Амврий, они будут также наказаны, как и эти противящиеся. Итак, когда мы читаем в каноне Иония и Амврия, то понимаем, что это как раз мы с вами, когда противимся закону Божию и впадаем вот в эти тяжкие грехи, и наглость, и жестокость, и что мы с вами только не творим. Даже когда, казалось бы, мы пытаемся сделать доброе дело, наставить человека, чтобы он не погиб, прежде всего того, с кем едим из одной тарелки, с кем делим одну постель, с кем живем в одной семье. Значит, что мы делаем? Мы наставляем на высоких тонах, с криком и со злобой. Вот она, жестокость. Помним, обличать должны в духе кротости. Вспомним, когда последний раз мы с вами обличали в духе кротости. Мы начинаем, вроде, может быть, в духе кротости. Сказал, ты знаешь, вот это лучше бы не делать. Но как только нам начинают возражать, у нас тон моментально повышается. Тот, кто возражает, еще выше тон, и раздражается, мы еще выше, и тоже раздражаемся, и все. То есть эта гордыня вылазит из нас. Это обнаруживается в нас. И самоуверенность, сейчас я убежду. Вот сказали, человек не воспринял, значит, что нужно сделать? Помолиться, Господи, вразуми, я не могу убедить. Вразуми ты меня, как сказать, и его вразуми, чтобы он понял. Так мы же так не делаем. Мы продолжаем спорить, доказывать, ругаться. И потом на исповеди говорит, каюсь, поругалась, там не слушали меня. Все, самооправдание. Совершенно отрицательным далее перечисляются библейские образы. Любосластного Авессалома, хитрого Ахитофела, отступившего от Бога сладострастного Соломона, непослушного отцу Роваама, бога-отступника Иеровоама, скверного Ахава, Израилевых лжепророков, сребролюбивого Гизея, прокаженного царя Озии и так далее. То есть вот эти все имена перечисляются в каноне. Негодная жизнь порочных лиц, упоминаемых в истории Ветхого Завета, наглядно представляет душе картину собственного нравственного разложения. Ей необходимо стремительно бежать от греха по подобию Авраама, покинувшего Харан и спасавшегося на горе добродетелей, как Лот в Сигоре. То есть видим, для чего мы читаем и познаем, почему перечислены нечестивые, чтобы себя увидеть, чтобы нам бежать от этого греха, как видим, как Авраам, чтобы скрыться, как Лот в Сигоре. Благодатному возрождению души много содействует пристальное вглядывание в добродетельные поступки древних праведников и их божественные откровения. То есть в одном случае мы видим, что в нас надо искоренять. Когда перечисляются праведники, мы видим, кому надо подражать. Это живое назидание идет из глубины веков. Например, лестница, виденная Иаковом во сне, по мысли святого Андрея, дает символический образ личного человеческого восхождения по лестнице добродетелей. Многочадная жена Иакова Лия – подобие деятельного подвижничества. То есть, почему деятельного подвижничества? Она многочадная была. И она была праведная. То есть у нее было много забот, которые она выполняла качественно. Вот и у нас, когда мы подвиги начинаем совершать, их непросто. Вот как непросто детей воспитать, так непросто. Но подражать должны как раз в этом случае. Многотрудная Рахиль, подобие подвига, умно-сердечной молитвы, приводящего к видению славы Божией. Напряжение души выйти из страстного состояния имеет непрерывную поддержку от всевидящего Бога. То есть, как только мы с вами пытаемся выйти из вот этого греховного состояния, то непременно мы имеем поддержку к Богу. Только надо призывать Его на помощь, сами мы не справимся. Господа, ангела-хранителя, своего святого, Богородицу, и еще призываем тех святых, которые победили эти страсти конкретно. Допустим, если нас обуревает блудная страсть, неважно, в помыслах, в чувствах, значит, призываем на помощь кого? Иосифа Прекрасного, Марию Египетскую, Моисея Угрина, который превзошел Иосифа Прекрасного, как было сказано в этой борьбе, Иоанна Многострадального, который по плечи закапывался на весь пост в пещере, и даже это не помогало, который так сильно сражался, у которого сатана явился в виде дракона и дышал огнем так, и голову брал в пасть, что у него горели волосы и борода. То есть, что перенес человек? Вот, кстати, темная пещера, мы закопаны по плечи самостоятельно. Вдруг появляется пасть огнедышащая, и это не видение, и голову забирает в пасть, и начинает гореть волоса. Это такой ужас перенести невозможно, если Господь не укрепит. Вот Господь укреплял. Люди такое переносили, нам не снилось. А нам каждый раз кажется, что вот у нас с вами беда – это самая беда. Если болячка, но это самая больная в мире и его крестности. Ни у кого такой хорошей болячки нету, как у нас с вами. То есть она самая любимая, самая больная. А когда начинаешь сравнивать, смотришь, да что у нас с вами, что за беды? Люди такое претерпевали. Бог силен и прокаженную грехами душу очистить и убелить. Пред кающейся душой светлые лики ветхозаветных праведников, как звезды ночи сияют, всегда своими добродетелями, благочестием, молитвенностью, послушанием Богу, совершенным покаянием и мужественным самоотвержением. Вот эта самоотверженность, какая добродетель, которая дает совершать все, что Господу угодно. Потому что либо мы в свое удовольствие, либо мы отвергаем те удовольствия, которые противны Богу, и тогда мы становимся слугами Господа. Тогда мы его волю творим. Без самоотвержения невозможно. Будем свою волю творить. Притом помним, что Господь же нам не запрещает творить удовольствия. Не запрещает, но законным порядком. Супружеские отношения, пожалуйста, венчайся. Не грех. Но воздерживайся в пост. Ну, правда, там есть оговорка по договоренности, по обоюдной. Да, пожалуйста, кушай скоромно все. Но постись, когда надо. То есть по закону все делай. Да, одевайся тепло, хорошо, но женщина в женскую, мужчина в мужскую, иначе мерзость перед Богом. И 62-м правилом полное отлучение. Если человек перепутал одежду и начал носить смело мужскую, как это у нас сейчас делают, бесстрашно. Итак, духовно прекрасно, например, из ветхозаветных людей Моисей, Гидеон, Варак, Иефай, Иисус Навин, пророки Самуил, Илья, Елисей, Даниил с тремя сотоварищами в Вавилоне, пророчица Анна, мать Самуила, Девора, Иаиль. Ну, помним, что Девора совершила? Понятно. Открываем Ветхий Завет и читаем от корки до корки. Для чего мы сейчас с вами вот это разбираем? Не только для того, чтобы нам участвовать активно, молитвенно при чтении канона Андрея Критского, который будет последний раз в этом году читаться у нас в эту среду вечером. Не только для этого. Мы с вами вот это перечисляем для того, чтобы возбудить в нас интерес к Священному Писанию. Ведь многие ни разу в жизни не прочитали Ветхого Завета. Если Новый Завет еще грехом пополам, то Ветхий Завет ни разу. А как же? Не знаю вообще Священное Писание, как можно исполнять. Так вот, Девора, лишь такая замечательная. Вот в следующий раз мне расскажете про Девору. Чем она прославилась перед Богом. Тем более женский пол. Ну, Марию Египетскую знаем, а Девору не знаем. Итак, они учат возвышаться над временем, подчиняться закону Божию, мысленно стремиться к небесному Отечеству и решительно поборать плотские помыслы, страсти и соблазны. Видим, решительно поборать, то есть бороть плотские помыслы, соблазны, страсти, потому что через помыслы все беды. И через помыслы у нас с вами все благодеяния. Какие помыслы принимаем и с какими соглашаемся, так и поступаем. Все оттуда начинается. Без мысли человек, как правило, ничего не делает. Итак, к сожалению, многие не имеют представления, о ком идет речь, вот из тех, кого я сейчас перечислил. Сравнение добродетельности праведникам с личным устроением дает грешнику сильное побуждение плакать о себе. У него нет и признаков сугубой благодати пророка Елисея. Нет у нас благодати пророка Елисея. Нет страннолюбия жены санамитянки. Нет у нас. Покаяние венецитян, вот они покаялись, голову пеплом посыпали и прочее. Ревности по Боге и мужество праведного Иова, как он мужественно держался, Бог дал, Бог взял. Как он сказал, неужели я от Бога доброе приму, а худое не приму, все от Бога приму. Вот как нам с вами этого не хватает, если бы у нас это было в уме и в сердце, все от Бога приму, доброе, худое, все приму. Не было ни уныния, ни отчаяния, была бы твердая вера в Бога. А как только мы унываем, отчаемся, мы демонстрируем свое неверие в промысел Божий. Значит, Господь о нас не заботится. Почему у меня так плохо? Что ж мне Господь не дал того и не дал этого? Нет целомудрия Иосифа Прекрасного и плача о грехах царей Давида, Манассии и Иезекии. Вот мы с вами перечислили многих. Мы здесь уже разбирать их жития, их поступки, доблести и пороки больше не будем. Это должен теперь делать каждый самостоятельно. Самостоятельно дальше трудиться. Вот толчок получили. Вот то, что мы с вами разбирали здесь. В основе лежит книга епископа Виссариона Нечаева, великий канон святого Андрея Крицкого, толкование уроков покаяния. Вот в основе. Здесь не все дословно приведено, здесь вставки из Священного Писания и прочее. Кто желает потрудиться, может этот труд еще раз для себя воскресить в памяти, обратившись к этому труду. На этом мы сегодня с вами закончим, поскольку новую тему мы просто не успеем сейчас начать. И уже достаточно чувствуется, что достаточно устали.